Я собрал деньги в размере 1 150 000 по приказу командира полка, чтобы парни не пошли в штурм.
Не хочешь на штурм — плати деньги. Военная экономика, новая дедовщина или налог на жизнь?
Это такой вопрос, который не имеет ответа.
Вместо школы и больницы — выплаты контрактникам. Регионам списывают долги, если деньги с социалки потратить на войну.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы в безопасности, у нас для вас много интересного. Вы что-нибудь слышали о селе Седанка на Камчатке? Предположу, что нет. Только если вы читали государственные газеты или телеграм-канал губернатора Камчатки, тогда вы абсолютно точно знаете, что совсем скоро оно станет селом воинской доблести. Вот так будущее село воинской доблести выглядело в 24-м году. Кстати, именно тогда в село впервые провели 4G-интернет. До войны в Седанке жили 200 с небольшим человек. Так говорят камчатские журналисты. Около 70 жителей – взрослые мужчины. 39 из них ушли на войну. В процентах это абсолютный рекорд, говорит губернатор. Но сел с таким показателем как минимум несколько.
Отметить вот такие села, которые особенный вклад делают в защиту нашей Родины. Мы учредили специальное звание на Камчатке, называется «Село войск доблести». На следующей сессии законодательного собрания, я уверен, что будет поддержано и присвоено.
Как видите, аж целую программу придумали, но любопытно, что памятник участникам войны, которые авторы видео перекрывают выступление губернатора, чиновники поставили в селе летом 24-го года. Хотя люди несколько лет просили баню. Сейчас на ее месте угольная котельная, чтобы в селе было хоть какое-то электричество. Выплаты за родственников, которые ушли на войну, это отдельная проблема и отдельная боль, рассказывают местные журналисты.
Женщинам, чьи близкие ушли на СВО, приходится сложнее всего. Меры поддержки, обещанные правительством края, пока никого из адресатов не нашли, а зима уже совсем близко.
Ну, сами ремонтируем как-нибудь.
За свой счет, да?
Да, мы за свой счет, а все за свой счет. И это сейчас мы пока что... Дрова тоже он пообещал, он говорит, сейчас в январе, говорит, будут они там тигели готовить, а нам завозить уже готовые дрова будут.
А до января как вы будете?
А будем заказывать тоже сами.
Дорогие дрова, да, теплые?
Ну вот, надо мне 30 000, вот все-то не могу отдать с весны. За дрова мне надо отдать 30 000.
А, и...
Нам главное посолиться, чтобы это зимой все кушать было. Картошка, рыба есть, ничего не надо.
Не будем гадать, и вопрос, почему мужчины ушли из села на войну, оставим для комментариев. Кто-то, может, напишет, мол, бежали от проблем с деньгами в армию. Но ведь и в армии от этих проблем не уйти. Мы собрали для вас несколько таких примеров, сейчас их и обсудим.
Я Муртазалиев Саид Шахбанович.
18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана в январе задержала полиция на каникулах в Москве. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и заставили подписать контракт на службу в зоне так называемой СВО. По словам матери Саида, его пытали. Не успевший закончить школу, Муртазалиев перестал выходить на связь с родными в марте. Перед этим он прислал видеообращение с просьбой опубликовать его в случае своего исчезновения.
В определенный день по приказу командиров полка собрал деньги в размере 1 150 000 по приказу командира полка, чтобы парни не пошли в штурм. Вот. После этого меня самого отправили в штурм, где товарищ Спартак позвонил, сказал то, что поступил приказ обновить меня. Поэтому, если не выйду на связь, не буду выходить на связь день-два, можно выпускать это видео в ход.
Судя по всему, от Саида хотели избавиться как от свидетеля вымогательства денег у военнослужащих в обмен на обещание не отправлять их в так называемые мясные штурмы. При этом командиры Муртазалиева, как и десятки других офицеров в зоне СВО, находятся под следствием по разным обвинениям, но по-прежнему воюют и командуют, сообщает телеканал «Дождь». А источник издания «Верстка» утверждает, что главная военная прокуратура неофициально запретил рассматривать жалобы на боевых офицеров, и этих замороженных жалоб уже тысячи. Сочи. Военные жалуются на заключение в ямы, избиения, отказы в медицинской помощи, отсутствие обмундирования, угрозы обнуления. Этот очередной термин российского новояза означает намеренное убийство или отправку на верную гибель неугодного военнослужащего.
У нас безобразие. Обнуление личного состава. Неоднократно есть эта информация. Неоднократно писали жалобы от матерей наших российских солдат, которые вынуждены точно так же скрываться, как и я, либо которых уже нет в живых, к сожалению, потому что их либо обнулили, либо послали туда, откуда нет точки возврата.
Например, пишет верстка, старшие чины угрожают засунуть солдату под бронежилет гранату, привязать к кольцу веревку, заставить того идти в поле и взорвать. Все это выглядит так, словно армейская дедовщина в зоне боевых действий превратилась в абсолютную вседозволенность.
Наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы.
Заинтересованные лица зарабатывают на контрактниках еще до их отправки на поле боя. Например, мать Саида Муртазалиева утверждает, что следователь полиции получает премию около 100 тысяч рублей за каждого задержанного, которого удалось заставить или убедить подписать контракт. Z-каналы пишут о серийных вдовах контрактников, которые раз за разом заключают браки с отправляющимися на войну, а затем делят так называемые гробовые деньги с другими участниками этой схемы. У оказавшихся за ленточкой командиры отнимают документы и банковские карты, якобы для того, чтобы солдаты не сбежали, а потом снимают деньги со счетов тех, кто не вернулся с задания, пишет издание «Вот так». У выживших вымогают деньги за возможность избежать повторной отправки на заведомо гибельные задания. Те, кто об этом говорит вслух, подвергаются пыткам, замолкают или исчезают.
После этого обращения, возможно, вы нас больше никогда не увидите, потому что нас обнулят, отправив последний путь на задание.
Даже провоенные телеграм-каналы регулярно сообщают о случаях обнуления. Например, последние дни активно обсуждается исчезновение командира 2-го батальона 95-го полка Юрия Буракова с позывным «Седой».
Судя по тому, что комбат из 95-го полка до сих пор не нашелся, его ликвидировали сразу же после вызова в штаб полка. Причины, в принципе, очевидны. Все из-за денег. А денег 5-я мясная дает очень много. Так что комиссии, которые там работают на нескольких уровнях, снова ничего не найдут.
Около года назад в бою погибли операторы беспилотников с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Незадолго до гибели они записали видеообращение, где сообщили, что их специально перевели в штурмовой отряд за то, что они обвинили своего командира в торговле наркотиками.
Если вдруг случится так, что с нами что-то пойдет не так, не тем боком, если мы оттуда не вернемся, или хоть один из нас не вернется, то второй даст показания, почему получилось так, а не иначе. И если мы не вернемся оба, значит, эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы.
Расследование их гибели активно требовали многие провоенные блогеры. Новый министр обороны России Андрей Белоусов взял дело под личный контроль, но официальных итогов до сих пор нет. Общественные организации публикуют инструкции для военных, столкнувшихся с насилием и или не желающих участвовать в боевых действиях.
А новую дедовщину в армии мы обсудим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер, здрасте.
Иван, на ваш взгляд, история с вымогательством, угрозами – это исключение или все же частая практика?
Я бы сказал, что это, безусловно, частая практика, и более того, что эта практика она становится все более и более распространенной, буквально с каждым новым месяцем, с каждым новым обращением. Мы об этом практически не слышали за каким-то редким случаем. Я бы сказал, в первый год своей работы, в течение там, конца 22-го и 23-го года об этом практически не говорилось. Но потом, с 24-го года, рассказы о поборах и о коррупции, которая процветает на оккупированных территориях, они на нас, собственно, посыпались как из рога изобилия, и, собственно, они до сегодняшнего дня растут и становятся все больше. В диапазоне от того, что та самая, да, единовременная выплата, которая остается на сегодняшний день, видимо, единственным существенным, каким-то хоть сколько-нибудь значимым аргументом для того, чтобы заставлять людей подписывать контракты, они ее лишаются буквально сразу после того, как они ее получают. Вот они ее получили, прошло там пара недель, месяц, как правило, максимум. В учебке они приезжают в часть, первое, что с ними происходит, у них эту единовременную выплату просто отбирают, как они выражаются, для помощи в фонд помощи отцам-командирам. Происходит элементарный, банальный все-таки грабеж. Когда просто люди там приезжают в часть, кладут сумки, а потом эти сумки просто исчезают бесследно. И все, что в них было, тоже исчезает бесследно.
Ну, я помню, дальше... в 2020 году Минобороны официально заявляло, что наконец-то внеуставные отношения, ну, в такой формулировке в пресс-релизе было, ну, то есть дедовщину. Дедовщину убрали, больше ее нет. А что получается, это война вернула ее обратно, или все-таки еще до войны дедовщина оставалась?
Ну, слушайте, ну, давайте мы вспомним... как бы и серьезно, ну что мы будем серьезно обсуждать все, что говорила Минобороны на протяжении последних, ну, как минимум, 3 лет. Но это не, даже и не смешно, если честно. Минобороны несет заведомую ахинею и скидывает, в лучшем случае, скидывает вину с себя на кого-то другого. Напомню, к примеру, что когда шел разговор, и когда прокуратура, не кто-нибудь, а обычная, самая настоящая российская прокуратура доказала, что люди подписывают контракты и в глаза эти контракты при этом не видят, и что таким образом контракты подписываются за самих срочников, Министерство обороны сказало, ну, что поделаешь, так бывает, ничего не попишешь, такая жизнь, она несправедливая, вообще говоря. Поэтому извините, но ничего обратно отматывать мы не будем, и никаких перемен тоже не будет. Поэтому слова Министерства обороны я бы вообще всерьез не воспринимал, это все абсолютная ерунда.
Но я вот почему их вспомнил, просто невозможно чтобы продемонстрировать, поверить, что эта история идет из года в год, она длится очень долго, и складывается впечатление, что это, как говорится, не баг, а фича, как будто это специально задуманный вшитый механизм. Или вы не согласитесь со мной?
Ну да, безусловно, это и есть шитый механизм. Это вообще говоря то, на чем держится вся армия. Вот это вот самое насилие. Армия – закрытая структура. Воюющая армия – суперзакрытая структура. Воюющая армия, у которой есть оккупированные территории, на которые никакая посторонняя муха не прилетит без разрешения этой воюющей армии. Ну это... просто делай, что хочешь, и твори, что хочешь. Никто не будет нести никакой ответственности, и никто даже никогда, возможно, и не узнает о том, что там происходит. Скорее, баг – это то, что кто-то вообще об этом говорит. Баг – это то, что мы вообще об этом узнаем с вами. О том, что подобные вещи происходят, о том, что вот подобные поборы и подобные взятки там процветают. И я хочу отметить отдельную вещь, важную понимать, что эти взятки особенно, конечно же, процветают в том, что касается спасения человеческих жизней. Здесь речь идет не про то, что кто-то пьяный кому-то рожу набил, и не на том, что просто происходит элементарный буллинг кого-то, просто буллинг с оружием в руках и крепкими мускулами. Речь идет именно про человеческие жизни и про то, что эти человеческие жизни находятся в опасности. Потому что эти взятки дают в первую очередь за то, чтобы человек не возвращался обратно на фронт, во-первых. А во-вторых, и в главных, за то, чтобы человек получил элементарную медицинскую помощь за самые простые вещи, за то, что называется вообще-то ротацией, и за то, что называется вообще-то правом человека на медицинскую помощь, естественно, уже берут деньги. То есть это не дедовщина, это не баг и не фича. Это пиршество насилия, самое настоящее. Это и есть преступление путинского режима.
Угу. Ну, я, наверное, ошибусь, если скажу, что в армии легальным путем невозможно решить никакой вопрос. Ну, мы можем тут вспомнить случаи, как от мобилизации кому-то удавалось через суды уходить, кому-то удавалось по судам на альтернативную гражданскую службу уходить, но в какой-то момент как будто все перестает работать закон, и вот военные блогеры уже последние несколько дней обсуждают историю Юрия Буракова. Он, по словам так называемых военкоров, боролся с мясными штурмами, но исчез после встречи с начальством. И вот блогеры надеются на военную прокуратуру, что приедут, разберутся. Но мы помним, что похожие дела даже под личным надзором Белоусова не решались. Вот с какого момента закон в армии перестает работать?
Ну, военные блогеры тоже, знаете, не лучше Министерства обороны. Информаторы такие, ребята розовые единороги, которые очень обиженки на то, что все происходит не так, как они в книжках читали в детстве. Все-таки, повторюсь, речь идет про воюющую армию тоталитарного государства, в котором преступления происходят сплошь и рядом. буквально являются обыденностью со стороны государства. Важно подчеркнуть другое. Эта коррупция, да, процветает на фронте, да, она процветает на оккупированных территориях, но вариантов, чтобы ты отмазался от подписания контракта на гражданке, отмазался каким-то чудесным образом от срочки и дальнейшего подписания контракта, или отмазался от мобилизации, ну, это просто сказки. Этого нет и быть не может, потому что на данном этапе люди, от которых это зависит, отвечают погонами и жизнями своими. Если они будут брать взятки и будут каким-то образом кого-то отмазывать, им это будет менее выгодно, чем человека обмануть, подставить и заманить. Mm-hmm. Мы, если честно, уже немножко устали от историй про то, что кто-то решил, что папин друг, одноклассник, мамин, однокурсник, дядя Боря из райвоенкомата, он ему поможет избежать срочной службы или подписания контракта. Эти истории всегда заканчиваются одним и тем же. Каким-то образом дядя Боря все-таки заманивает человека в военкомат и сдает его на контракт прямиком в местной штурм. Обычная история. Поэтому надо понимать, это не та коррупция, которая позволяет вопросики обкашлять и решить какие-то проблемы.
Ну да, даже, казалось бы...
бутылку коньяка или букетик цветочков военкому. Это та коррупция, когда государство тебя сожрет, что бы ты ни делал и как бы ты ни выкручивался.
Ну да, и а какой, для того, какой бы налог за свою жизнь
тебе надо принимать огромные усилия и бороться
последних сил. Спасибо большое вам, Иван. Иван Чувеляев, пресс-секретарь движения «Идите лесом», рассказывал, как трагичным путем работает вся эта военная коррупция. Но не только солдаты платят налог на свою жизнь. За смерти людей платят и бедные регионы, причем из тех денег, которые вообще-то должны поднимать уровень жизни.
Вместо школ и больниц – контрактники на фронт. В дотационных российских регионах выплаты участникам войны в Украине теперь идут из средств, выделенных на социалку – жилье, общественный транспорт, инфраструктуру и поддержку местной экономики. На это обратил внимание научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге.
Нечто странное произошло за последние недели в бюджетах некоторых регионов России. Военные расходы начали исчезать из официальных списков. Например, в бюджете Томской области расходы на выплаты гражданам, участвующим в специальной военной операции, резко сократились с более чем 1 миллиарда рублей до 300 миллионов рублей в середине июня.
А в региональных бюджетах появилась новая статья расходов. Мероприятия, связанные со специальной военной операцией за счет средств, высвобождаемых при списании долгов региональных. Бюджета. У нее практически идентичный код с прежней о выплатах военным. И, например, в Томской области расходы на такие мероприятия выросли с нуля до 800 миллионов рублей. Ровно настолько в бюджете уменьшились выплаты участникам войны.
Причиной этого изменения стала программа списания задолженности региональных правительств. В ее рамках регионы могут списать до 2/3 своего долга, если направят высвободившиеся средства на благородные цели, такие как жилищное строительство, местный общественный транспорт, инфраструктура, структуру и поддержку местной промышленности.
Так, списанные средства идут вовсе не на развитие. У программы есть важные исключения. Бедные по замерам Минфина регионы могут направлять сэкономленные средства на, цитата, расходы, связанные со специальной военной операцией. То есть бедные регионы фактически финансируют военные расходы за счет федерального бюджета. Таких в России более 20. Клюге резюмирует, что в этом и кроется разгадка российской системы набора контрактников на войну. И вот откуда на самом деле бедные и обремененные долгами российские регионы могут позволить себе огромные региональные выплаты. Их, по крайней мере, частично оплачивает федеральный бюджет, списывая региональные долги.
Вообще, я сам по себе веб-дизайнер. Да. Оконченное образование, все, работал. Чувство долга какое-то нахлынуло.
Стандартно при заключении контракта Минобороны платит новому рекрутеру 400 тысяч рублей. И к этой сумме добавляется региональная выплата, которая сильно разнится от региона к региону.
Как дела, да? Это такой вопрос, который не имеет ответа.
Это губернатор Томской области Владимир Мазур общается с местными военнослужащими. Если взять ту же Томскую область, на примере которой схему выплат российским контрактникам разбирают в своей статье Клюге, то с 1 января этого года Мазур увеличил региональную надбавку более чем втрое, с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Принял решение увеличить денежную выплату нашим бойцам, которые заключают контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции с 1 января 2025 года. В будущем году региональная выплата составит 1 миллион рублей.
На синхронный рост выплат в некоторых регионах в январе 2025 года обращала внимание газета «Ведомости». В июле Путин подписал закон о списании региональных долгов, а правительство пообещало закрыть глаза на около триллиона рублей в течение 4 лет. В своей статье Клюги упоминает Республику Мариэл и Оренбургскую область. В последней единовременная выплата – 2 миллиона рублей. Республика Мариэл обещает потенциальным контрактникам еще больше – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве добровольцам платят 1 миллион 900 тысяч рублей, а недотационная Липецкая область платит своим контрактникам сама и только скромные 600 тысяч рублей.
Как же выдать военные расходы за социальные, а точнее, какие от этого возникнут проблемы, мы обсудим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Схема, которую мы пересказали в сюжете, предполагает, что федеральные долги на социальные расходы можно списать, отправив деньги на военные выплаты. Где-то их можно отправить на дороги, школы и детсады, а вот в 27 регионах, сейчас мы их покажем на экран нашим зрителям, чтобы не перечислять все, вот они цветом выделяются отдельно, вот именно в этих регионах можно на дороги, на детские сады деньги не тратить, долги спишут, главное платить военным, рекрутировать больше солдат. Почему именно в этих регионах можно долги на социалку не тратить? Как вы думаете?
Тем, ну, вот судя по карте, которую вы указали, достаточно бедные регионы. Регионы дотационные, где средств нету. При этом, вот если глубоко не вникать в схему, которая выстроена, там какие-то долги гасят, может быть, зрителю даже покажется, что что-то сложное происходит, зачем вникать. Важно другое, что раньше критерием, там, грубо говоря, успешности губернатора, правильности региона был рейтинг «Единой России» Путина. А теперь к ним добавляется очень важный фактор – это количество людей, отправленных на войну. Но если, предположим, помните, было первое время, когда только началась еще война, там была такая большая миграция людей в Чечню, например, где были там лучшие обмундирования, больше деньги, в Москву записывались. И на федеральном центре понимают, что просто у тебя все, кто, грубо говоря, находится в регионах, просто поедут на поезде в Москву и там будут регистрироваться, чтобы получить собянинскую льготу. И чтобы как-то это уравновесить, вот разрешили от федерального центра, видимо, таким образом, ну, имитировать местную льготу, местные финансы, на самом деле получается просто забирать деньги из федеральных программ и компенсировать эти долги. Что самое неприятное, что по итогу денег-то больше не становится, и эти деньги будут брать не из какого-то мифического московского бюджета, а из денег, которые могли быть направлены на полезные проекты.
И вот мы начинали эфир с истории одного села, Седанка на Камчатке, и до войны в нем не было бани, в нем не было отопления, в нем не было скоростного интернета, но было очень много проблем с электричеством и прочего, и прочего, и вот больше половины села ушли на войну, мужчины. Если выживут, то они привезут военные зарплаты, если не выживут, то семьи получат выплаты, но помогут ли эти деньги решить проблемы села? Тут, наверное, можно шире, потому что проблема типовая.
Слушайте, ну я уверен, во-первых, что это такой, во-первых, налог на бедность. Посмотрите, вы описали село, где большинство мужчин ушло на войну. Вероятность того, что они вернутся обратно здоровыми, она, ну, не такая высокая на самом деле. И получается, фактически, те люди, которые вернутся, это, ну, кто-то просто не вернется, кто-то вернется инвалидом, а кто-то вернется с такими психологическими травмами, что, ну, мы помним, что было после Афгана, после Чечни, это были запои, преступления, все остальное. Поэтому, когда мы говорим о будущем села, то Путин лишает будущее, это село будущего. Поэтому даже если будут деньги, вряд ли это обернется дорогами, банями, там, интернетом и телевидением. Поэтому я предполагаю все-таки, что это, скорее всего, похороны села и такой налог на бедность. Потому что, наверное, вряд ли, если мы берем там, статистику по Москве, очень много мужчин в таком же процентном соотношении ушли на войну. Думаю, что там меньше процента, по-моему, десятая доля процента. А в этом селе ушло большинство. И я скорее думаю, что просто село загнется после окончания войны.
Мы сегодня в начале эфира запустили опрос в чате трансляции. Мы спросили наших зрителей, для тех, кто из России нас смотрит, замечаете ли вы, как ваши деньги идут на войну? И 57% пока отвечают, что да, видят, как деньги с налогов каким-то образом оказываются в военных расходах. Но я могу предположить, что у нас особая аудитория, она вдумчиво смотрит, много получается информации из разных источников, но если бы такой же ответ давало большинство, если бы мы могли у всей России спросить, если бы большинство россиян все-таки замечало, что деньги с социалки, с дорог, других расходов тратятся на войну, что-то бы поменялось?
Я уверен, что люди это прекрасно понимают. Вот, например, когда я был в тюрьме, я прекрасно разговариваю с сотрудниками. Когда говоришь с ними о войне, конечно, все ее поддерживают, политику партии поддерживают, единственный путь. Но когда ты начинаешь говорить с ними про бизнес, про социалку, про какие-то, грубо говоря, работу, там, трудоустройство, цены самое главное, люди начинают просто изливать душу. И естественно, слушайте, люди не глупые, даже люди без образования, даже люди там в глубинке прекрасно понимают, что деньги, которые могли бы пойти там, на здравоохранение, на дороги, они идут на военные расходы. И военные расходы будут приоритетнее любых образовательных медицинских программ. Поэтому, конечно же, они понимают, что бюджет не резиновый, и деньги уходят туда. То, что люди сейчас не выступают, потому что не нашла та грань, когда вот страх перед это страх большой, потому что репрессии в стране развернуты. Страх еще сильнее, чем те риски или там бытовая неустроица, которая будет. Я бы сказал так, что пока это, наверное, невозможно, а вот когда те люди, которые прошли войну, которые вернутся домой, увидят то, что происходит, увидят, что деньги, в общем-то, не вернулись никуда и жизнь тяжелая, вот у этих людей запрос к обществу и к властям будет высокий. И я думаю, это проблема, которую Сенат и Кремль, но которую решить он не может.
Чуть меньше минуты у нас остается, попробуем в будущее немного заглянуть. Путин часто говорит, как важны кадры, и 3000 бюджетных мест в университетах получили дети участников войны, и 80% из них почитали важные истории, не дотягивали до проходного балла. Это бьет по будущему, по кадровой политике, или это капля в море? Если можно за 30 секунд.
Ну, это бьет, скорее всего, по талантливым выпускникам, потому что они заняли места тех, кто мог бы там избраться. Я думаю, что в хороших вузах, таких как там серьезно технические, просто они будут вылетать после первого-второго курса и будут, не знаю, будут отсеяны. Яркий пример – военмех, когда убийцу взяли на курс, потом отчислили. Поэтому я думаю, скорее всего, угроза для одаренных детей и, в общем-то, ну, конечно, перспективы образования это ударит.
Минус. Спасибо большое вам, Андрей. Политик Андрей Пивоваров анализировал для нас, как простые граждане вынуждены платить налоги на войну. И, как мы видим, большинство из наших зрителей и, возможно, и вообще людей в России все-таки замечают, на что идут деньги. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами завтра. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.